Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии известные российские политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Мы поговорим о том, что происходит после послания президента Российской Федерации Федеральному собранию и перед намеченным на ближайшую субботу съездом партии «Единая Россия». Ну, интересный действительно вопрос, ответит ли что-нибудь, чем-нибудь Владимир Путин Дмитрию Медведеву или не ответит, будет ли такая дискуссия с другой трибуны продолжена, или мы только будем тут дискутировать в прямом эфире. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте мы начнем все-таки с момента прошедшего, но интересного. Я обращусь к Станиславу Белковскому. Скажите, на ваш взгляд, вот в эпоху таких массовых средств коммуникации, телевидения, интернета, вообще требуется ли такая ежегодная тронная речь от президента Российской Федерации?
Эта речь требуется, если у президента есть что сказать. Сам жанр посланий, заимствованный нами у Соединенных Штатов, конечно, когда готовилась Ельцинская конституция, предполагает, что президент должен обозначить основные направления политики исполнительной власти на год. Как правило, у нас этого не было никогда. Послание было чистым пиар-продуктом, которое давало повод комментаторам порассуждать то о мудрости и величии президента, то, наоборот, о полной слабости и недееспособности. Количество первых и вторых менялось в истории в зависимости от фигуры президента и политической обстановки в стране, и через несколько дней послание благополучно забыть. Потому что если бы мы помнили предыдущие послания, мы бы вспомнили и то, что многие положения нынешнего послания Дмитрия Медведева содержались в многочисленных посланиях Владимира Путина за 8 лет, и ничего из этого не произошло.
Ну, вот мне казалось, что все-таки есть более эффективный жанр, освоенный Владимиром Путиным, это прямые линии с народом и многочасовые пресс-конференции в прямом эфире. Может быть, Валерий, вы дополните, не лучше ли было Дмитрию Медведеву, ну, сделать краткое такое сообщение о творческих планах, а не 100 минут, а 10 минут, а потом зато провести трехчасовую пресс-конференцию, такую же, как намечает сейчас премьер Путин. Ну, точнее, прямую линию, если
быть точным. У каждого, если вот посмотреть на наших трех президентов, на Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, безусловно, свой жанр. То есть они каждый в своем образе. Борис Николаевич был человек достаточно такой, в разные периоды, он демонстративно, если помните, известные подписания указа в прямом эфире, ишь два генерала, когда он снимал Лебедя с должности, который, по его ощущениям, его предал, поддержав Коржакова в Тульском одномандатном округе. У Владимира Путина был другой жанр. Были достаточно резкие выражения, такие, он демонстрировал некую твердость, мышцы демонстрировал, в том числе и политические. Дмитрий Медведев избрал, мне кажется, наиболее для него оптимальный жанр, то есть жанр такого публичного обсуждения того, что должно прозвучать послание. Отсюда, естественно, статья «Вперед», статья «Россия вперед», которую он попросил российскую аудиторию, российского общества дать свои соображения. Поэтому, конечно, может быть, вот эти вот обращения, то, что делал Владимир Путин, телемосты, они имели бы смысл, может быть, и для Владимира Медведева, но он все-таки посчитал, что надо работать именно вот в этом ключе, с этой технологией, может быть, более современной, имея в виду интернет, видеоблоки и так далее. Поэтому тут у каждого все свое.
Свой инструментарий. Станислав Белковский.
Я хотел бы добавить два слова. Понимаете, в условиях политических технологий, то есть, в принципе, выбор формата общения, содержания, его продолжительности, имеет значение только при наличии публичной политики в стране.
А что, ее нет?
Нет, конечно.
Ну как, мы публично вот говорим о политике, а ее нет. Как это может быть?
Есть аппаратная политика, в личной политике нет. То есть нет свободных выборов, нет реальной состязательности политических субъектов, нет доступа политиков или людей, считающихся таковыми, к основным
общим национальным СМИ.
Общенациональным СМИ оппозиции тоже нет. Есть отдельные оппозиционеры, но они не образуют той критической массы, которая позволила бы им всем вместе взятым называться оппозицией. А в этих условиях вообще не, это не важно, да, в каком формате выступать. Ну, какая разница, Леонид Ильич Брежнев выступал бы с посланием генерального секретаря советскому народу или выходил бы на прямую линию?
Это что? Абсолютно с вами не согласен.
Это что,
а
изменило,
как же рейтинг?
Это что, изменило бы его рейтинг?
Как сказать? А никто не замерял рейтинг Леонида Ильича, между
прочим. Как, минуточку? Леонид Ильич баллотировался в Верховный Совет СССР, Эдик, извиняюсь.
И подождал с большими процентами.
Результат его на выборах и отражал полностью его рейтинг. Нет, поэтому, понимаете, в условиях отсутствия политики это уже становится абсолютно придаточным. Да? Президент может вообще не выступать. Это никак не изменит его рейтинг, потому что сегодняшний рейтинг президента – это рейтинг без различия народа к политике и политикам. Власть формируется где-то на Марсе сегодня в России. С точки зрения большинства народа, никакого влияния на формирование власти народ не имеет, а раз так, то политика не имеет значения.
Ну, знаете, тогда надо перевернуть цифры. Я просто подумал, вот 80% москвичей не ходило на выборы, и примерно 80% это рейтинг Владимира Путина, доверие к Владимиру Путину там, или к Дмитрию Медведеву примерно, да? То есть получается, что цифры людей, которые не ходят на выборы...
Это рейтинг без различия.
Я бы вот не согласился, Стас, с тобой.
Ты прекрасно на Радио Свобода, а не
на Первом канале. Да, поскольку здесь мы... Да, не на Первом канале.
Не на работе.
Дело в том, что на самом деле политика есть. Политика есть, но она... как бы это сказать, она опустилась на более такой вот, на более низовой уровень.
Это куда?
Это взаимоотношения обычных граждан с местными властями. Когда местные власти достают обычных граждан, живущих на территории там, муниципального образования, какого-нибудь районного центра, вот тогда возникает политика. И она об этом, конечно, мало кто знает.
Это просто... типа заборов, которые рушит Сергей Митрохин в качестве
ничего
лидера
подобного.
Яблока, да?
Михаил, вот пример, который я уже приводил, по-моему, и да, еще раз приведу. В Нижнем Мальцеве в свое время, где-то года три назад, это бог знает где, это Рязанская глубинка, Савский район, пытались построить завод по производству формальдегидных смол. Народ об этом узнал. Народ об этом узнал, стал собирать подписи за то, чтобы провести референдум. То есть народ, ну, представляете, это не Москва, не так много юристов, тем более их сыновей. Вот, народ об этом узнал, собрал подписи. В соответствии с законом эти подписи долго проверяли, но, тем не менее, ничего не нашли. Был объявлен референдум, референдум прошел, референдум сказал нет этому заводу, дали в том числе и власти с подачи собственников, обращаются в суды, суды идут, в итоге народ добился того, что этого цеха, этого завода там не будет. То есть политика вот такая, вот низового уровня. Мы сейчас говорим о федеральной политике, но вот она... К сожалению, здесь со Стасом можно согласиться, конечно, безусловно, что вот на федеральном уровне мы не видим таких звонких, ярких, в хорошем смысле слова, буйных политических фигур, которые бы действительно заявляли о себе как о вот такой оппозиционной силе, за которым бы стояли действительно люди. Но на низовом уровне это присутствует. В каждом субъекте федерации таких примеров очень много.
У нас в московской студии «Радио Свобода» политологи Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, мы продолжаем разговор в прямом эфире. Политологи Валерий Хомяков и Станислав Белковский, 8-800-222-12, телефон. Ну, я все-таки хочу хоть немножко услышать о тексте послания, о политической части, не о календарях и о часовых поясах, о чем в основном, по-моему, сейчас говорят в интернете, с чем, видимо, может войти в историю Дмитрий Медведев, что в Петропавловске уже не будет полночь, когда в 3 часа дня, как мы все привыкли, да, объявляют в Петропавловске, Камчатском полночь, когда в 3 часа в Москве, а будет что-то другое. Наверное, ближе к Москве, может быть, не полночь, там, а 9 вечера. Трудно им будет, но тем не менее. Вот, о политическом. Вот эти 10 пунктов послаблений там, на региональном уровне и так далее, вот там, где, как нам сказал Валерий Хомяков, и течет настоящая маленькая, но активная политическая жизнь. Станислав Белковский, пожалуйста, что вы думаете о тех идеях, которыми оплодотворил президент вот, политическую элиту?
Я как-то этих идей
навести порядок на досрочных выборах. Я вам буду, могу зачитывать.
Нет, нет, я все да. Формально...
Единые критерии. Да-да-да.
Я вот, слушал пожалуйста. Послание, я его читал, но он говорит, новых идей нет.
Так, хорошо.
Их просто нет, потому что те точечные перемены, изменения в избирательном законодательстве, которые анонсировал Дмитрий Медведев, имеют значение только при наличии самого института выборов как действенного инструмента механизма формирования власти. В этом смысле коллега Хомяков, желая меня опровергнуть в предыдущем слоте нашей передачи, на самом деле подтвердил все сказанное мною. Потому что приведенный им пример завода ему доказывает, что народ может, да, возбудиться на какие-то конкретные бытовые вещи, связанные с его жизнью, но он совершенно не возбуждается на процесс формирования власти. То есть на сами выборы как-то.
То есть он готов отдавать процесс формирования власти непонятно кому? Или небольшой
группе
людей?
Зная, что власть
людей...
формируется без его участия все равно.
В обмен на что? Вопрос.
В обмен ни на что.
То есть вот разговор... Нам объясняют, что есть общественный договор в обмен на рост
благосостояния. Это было придумано задним числом. Просто русский народ вообще не имеет опыта демократии. Нет исторической традиции демократии.
А как же Новгород и Псков, которые так любят Валерия Ильинична Новодворская?
Я думаю, что если бы Валерия Ильинична баллотировалась мэром Новгорода и Пскова одновременно, она вышла бы во второй тур, но устойчивой традиции демократии у нас нет. То есть мы привыкли скорее к тому, что нас не спрашивают, как формируется власть. Это комфорт для нас состояние. И когда... То есть не какой-то рост материального благосостояния или дополнительное перераспределение нефтегазовых доходов является компенсацией за это, а вера, наша глубинная вера в стабильность государства, которая для нас очень важна исторически. То есть как только восстанавливается монархический ритуал, свидетельствующий о том, что верховная власть незыблема, это абсолютно нормально. Это делает для нас комфортным.
И непогрешимо.
Делает для нас комфортным политическую систему.
Непогрешимость важна?
Конечно, конечно.
Абсолютно. То есть монарх непогрешим, плохи бояре, ритуал, воры и так далее.
Да, монархический ритуал, согласно моей теории, стоит из 3 основных позиций. Первая – эксклюзивность монарха, у него не может быть реальных соперников в режиме онлайн, что называется, не может быть. Второе – это непогрешимость его лично. Можно критиковать бюрократию, решения монарха, последствия этих решений, только не самого монарха. Кстати, при Владимире Путине, как помните, Джан расцветал. Были так называемые оппозиционеры, которые на чем свет стоит, ругали политику партии и правительства, но при этом хвалили Владимира Путина, как будто он не является причастным к формированию этой политики партии и правительства. И третий пункт – это монарх стоит выше закона. Он сам определяет, и кто его преемник, и какие должны быть политические институты, и, не дай бог, монарх подчинит себя некоему закону или институциям, как это делал Борис Ельцин или поздний Михаил Горбачев.
А двумонархия тогда, я прошу прощения, Валерий.
Нет, двумонархия существовать в России не может.
Но она же существует.
Нет, но это пропагандистский фантом некий, который создан нами сами.
А кто начальник, по-вашему?
Медведев, конечно.
Медведев начальник?
Безусловно.
А я вот после этого послания, раскритикованного везде, прочитал, что после этого позорища совершенно ясно, что, конечно же, центр власти находится в Белом доме, а отнюдь не в Кремле.
Ну, насчет позорища я соглашусь, но это связано не с тем, что Медведев силен.
Это я читал, это не мое мнение.
А Медведев слаб. Ну, так я соглашусь не с вами, а с теми, у кого вы это прочитали. Но позорище связано в том, мне кажется, с фатальной деградацией кадровых ресурсов Кремля. С тем, что некому уже написать послание, поэтому выглядит примерно из мультфильма про Простоквашино, где каждый дописывает свой кусок, и в результате, так сказать, там лохматость повысилась, твой друг дядя Шарик. Вот. Но, конечно, центр власти находится в Кремле, и в этом нет ни малейших сомнений. Миф Путина раздувается искусственно, и поэтому пока он будет раздуваться искусственно, он и будет существовать.
Так, ну ладно, Валерий Хомяков, вы уже услышали довольно много интересного, но все-таки надо вернуться немножко вот к этой десятичленной формуле о численности депутатов в 5% представительстве.
Десятихвостка.
Ну, типа да, да. Навести порядок с досрочным голосованием, что-то такое с открепительными удостоверениями и прочее приятное вот на том самом низовом уровне.
Электронное голосование.
Да.
Открепительное, вот. Все да? Это можно дальше продолжать.
Ну, это хорошо или плохо?
Вот вы знаете...
Или что-то изменит, знаете, хоть чуть-чуть.
Я как человек, уже многое видевший на белом свете, понимаю тех людей, в том числе и Стаса, в том, что есть некий диссонанс. Слова Дмитрия Анатольевича Медведева и отсутствие пока еще серьезных реальных дел.
Хочу ухо глаза.
Это маленькие, как теория малых дел, да? Теория малых шагов ну, или практика малых
когда
шагов.
Когда он говорит, надо сажать, ведь ну, каждый из нас, да, вот каждый из россиян прекрасно знает те
кого сажать?
Имена, фамилии тех продажных чиновников, кого он, так сказать, назвал главными врагами и ничего не предпринимающих предпринимателей в известной статье. Вот. Но мне кажется, вот в этом есть, в том, что вот этот диссонанс есть, просто мы, видимо, сами еще живем в том, чего пока, может быть, еще не совсем осознаем, что мы, может быть, Дмитрий Медведев ведет нас. Не люблю это слово, он не вождь и, так сказать, не лидер нации, слава богу. Вот, но он, может быть, почувствовал некую иную стратегию и пытается ее каким-то образом реализовать. Смысл этой стратегии только, мне кажется, в одном, что он пытается создать некий инструментарий в виде опоры на общество. Все его посылы, если посмотреть, начиная с предвыборной кампании, они связаны, были адресованы не элитам, не губернаторам, не силовым структурам, не к ночи будет помянуты, не к олигархам, тоже не к ночи будет помянуты, были адресованы к обычным людям и попытка вызвать вот эту вот ответную реакцию, как и письмо, как и послание. Поэтому я думаю, что просто, может быть, иногда хочется, чтобы за словами тут же посадили тех более именитых людей,
а может
которые...
быть, освободили кого-нибудь?
Или освободили.
Вот Ходорковского,
ну,
например.
К примеру, да. Это,
подписал указ и помиловал.
Ну, указ...
А говорит, нужно попросить
этого...
что-нибудь, вот, да, покаяться.
Так получилось, что мы в свое время...
Помогли, да.
Не надо, не надо.
Нагнать за решетку
мы не сажаем.
Прогрессивного олигарха.
Просто
ну, вы намекали,
тогдашний как... совет написал известный доклад государства
и власть олигархи. Взяла его к исполнению, так что вы соучастники
не надо,
этого...
Не надо, Михаил, нам клеить то, чего
ничего,
за
то, что
нет.
Было, то было,
отвечайте. Вот, я говорю о том, что имена-то известны. И Медведев, вот люди ждут чего, да, они люди ждут того, чтобы верховный властитель, вот... Я выражениями Стаса говорю, должен победить некого дракона и тем самым сказать, да, я теперь герой, я уничтожил дракона, как Борис Ельцин там уничтожил ГКЧП, не до конца, но Владимир Путин вроде как так подается, по крайней мере, СМИ его подконтрольными Кремлю экспертами, что победил там Чечню и так далее, бандформирование, что он тоже должен совершить подвиг. Пока этого нет. Поэтому вот этих ожиданий, мне кажется, мы не очень скоро увидим.
Да, ну, давайте мы людей-то спросим, собственно, вы все к людям. Вот давайте к людям и обратимся. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, что ж вы-то ждете от власти? Вот говорит нам эксперт, что что-то ждут, а вы что ждете?
Жду, когда она сменится. Но у меня вот вопрос к политологам. Вот все его там сигналы Медведева, там намеки. А вот его первое политическое действие, это вот задержание Лимонова, Немцова, Белова, вообще ни за что. Это вот, как вы считаете, это он просто дал на откуп Лужкову? Или все-таки это его первый политический шаг после послания, его статей? Ведь задержание на пустом месте, оно чисто формальное.
Хорошо, спасибо большое. Вот, Стас, пожалуйста. Ну вот действительно, начали людей периодически арестовывать на правозащитников, очередные тут тоже по поводу их помещений, так сказать, претензий, наезда и прочее, как это говорится. Это что? Ведь действительно в речи своей господин Медведев сказал, что политическая система нас устраивает, партии устоялись, и мы никому не дадим там что-то такое подорвать, дестабилизировать и так далее. Так, может быть, вот, собственно, система и восприняла эти сигналы. Если вы считаете, что Медведев действительно царь, значит, система на знакомый-то сигнал и, собственно, прореагировала, да, сказала, любые попытки дестабилизировать ситуацию России под демократическими лозунгами будут пресечены. Укрепление демократии не означает ослабление правопорядка.
Знаете, я один из первых биографов Дмитрия Анатольевича Медведева. Я издал книгу о нем под названием «Маленькое зло» еще до его инаугурации, до того, как прогрессивные журналисты Николай Сванидзе и другие начали писать.
Тираж распродан.
Об этом выдающемся политическом деятеле, безусловно.
Это успех.
Тираж был 1000 экземпляров, поэтому он разошелся очень быстро. Но, и, кстати, был единственный прецедент, когда Центральный дом журналиста, обычно всегда либеральный и лояльный, любым презентациям отказал мне возможности презентовать книгу там. И в этой книге «Маленькое зло» говорил о том, что Медведев является таким же точно порождением системы, как Владимир Путин. Они дети, или, если угодно, отцы, братья и сестры одной и той же системы, а не разных. И поэтому все надежды на либерализацию и демократизацию абсолютно тщетны и пусты. Они просто выполняют разные функции. У Владимира Путина была функция стабилизировать систему внутри страны. То есть подвести черту под тем политическим хаосом, который существовал в эпоху Бориса Ельцина, именно из-за несоблюдения монархического ритуала. И он это сделал. У него, как ни странно, это получилось, хотя в 99-м году в это никто не верил. Потом ему на смену был выдвинут теми же правящими элитами, теми же людьми буквально, Дмитрий Медведев, у которого задача помириться с Западом, легализовать правящие элиты на Западе. И он достаточно успешно это делает. Перезагрузка – это факт. Дружба с Обамой – это факт. Договор об СНВ, который, очевидно, будет подписан в декабре.
Но пока не все так просто с этим договором.
Не все так просто, но я думаю, этот вопрос будет решен. Просто в силу объективной логики системы. Понимаете, это вопрос ведь не субъективного восприятия Медведевым или Обамой. Это очень нужно и тому, и другому. Вернее, правящим элитам обеих стран по разным причинам, но нужно.
Ну, сейчас визит в Стокгольм с Еврокомиссией, тоже общение, наверное, тоже будет не бесполезное.
Безусловно. Поэтому Медведев решает те задачи, ради которых он призван был из юридических глубин истории. И внутренняя демократизация к этим задачам не относится. Поэтому никаких сигналов о том, что надо отпускать Лимонова, а Немцова возводить на хозяйскую циновку, правящая система, в том числе и силовики, не получили и не получат от Медведева. Это абсолютно пустые иллюзии. И когда я говорю о том, что Медведев главный, я не говорю о том, что это сопряжено с какими-то переменами. То есть главная ошибка...
Но стилистика меняется или нет? Стилистика.
Поскольку стилистика...
Ритуала, например.
Нет, ну, конечно, не меняется.
Ну, можно же, слушайте, подождите, ну, например, Иван Грозный и Петр, или Алексей Михайлович и Петр, это же разная стилистика монархии, да? Царь-работник и царь, условно говоря, святая такая вот священная персона. Это же разная стилистика, но это все равно монархия.
Сам по себе монархический ритуал по природе меняться не может. Может меняться стилистика комментариев. Да, Александр, я бы скорее тут, понимаете, Иван Грозный и Петр Первый – это большие трагические фигуры, в царствовании которых что-то достаточно радикально менялось в государственной судьбе. И Путин и Медведев – это не трагические фигуры, это фигуры водевильные. Это наследники неких процессов, которые они должны консервировать. Поэтому я бы скорее здесь сравнил это с разницей между Александром Первым и Николаем Первым. Да, те фигуры, конечно, гораздо более масштабные, чем нынешние российские правители, да, но, или даже Николаем Первым, Александром Вторым, ну, на пародийном уровне. Помню, что Пушкин говорил, что Николай Первый есть смесь Петра Первого с фельдфебелем. Да, вот это некое продолжение упрощения.
То есть, понятно, то есть в нашем случае Путин это смесь КГБшника с Николаем Первым.
Нет, Путин – это пародия на Николая Первого, а Медведев – пародия на Александра Второго.
Отлично, мы продолжим разговор со Станиславом Белковским и Валерием Хомяковым в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей, а я напомню, что 17 ноября в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, 20 лет бархатной революции в России и еще раз о политкорректности.
Радио «Свобода», новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Умершие в московском следственном изоляторе юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Руководство фонда обвиняет в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 миллиардов рублей. На 69-м году жизни скончался советский и российский актер, народный артист Украины Николай Алялин. Глава Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя палата российского парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога. Минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хунтарской. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хунтарского. Ущерб от пожара на арсенале в Ульяновске 13 ноября, по предварительным данным, превышает 200 миллионов рублей, сообщили местные власти. Сегодня в Ульяновске простились с двумя военнослужащими, погибшими при тушении пожара. Руководители США и Китая Барак Обама и Ху Цзиньтао провели сегодня переговоры в Пекине. На совместной пресс-конференции Обама заявил, что США и КНР едины во мнении относительно ядерной программы Ирана. Тегеран должен продемонстрировать ее мирный характер. Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии известные российские политологи Валерий Хомяков и Станислав Белковский. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Так, вопрос от Андрея пришел. Мнение гостей студии. К кому президент 2 часа обращался с посланием? К себе, к спящей в зале элите и чиновникам, к народу? Лично я не понял. Станислав.
Я думаю, что президент, как мне кажется, обратился формально к тем чиновникам, которые там сидят, ибо не прозвучали в послании те слова, которые были в статье по поводу главных врагов, что... Кто виноват, продажные чиновники и так далее.
Слушайте, ну кто виноват, там все-таки был намек, потому что констатация не очень хороших результатов правления Владимира Путина была, конечно, не такой яркой, как в статье предварительной, которую не читала и не
слушала. 80% слов не было, поэтому, наверное, президент не хотел обидеть, поскольку камера, когда скользила по тем, кто очень внимательно слушал президента, ну, было видно, сколько там сидит на самом деле продажных чиновников. Вот. С другой стороны, я все-таки считаю и убежден в этом, как бы Стас меня пытался не опередить, и наших слушателей, что все-таки президент обращался к нации, к народу.
Интересно, а существует ли российская нация?
Это другой вопрос, поэтому я сразу вернулся к слову «народ». Поэтому нация – это несколько, чуть-чуть иное понятие. Нации свойственна, в первую очередь, солидарность, которая, к сожалению, у нас в стране пока очень-очень-очень слабовата с этим понятием и с этим явлением. Поэтому, безусловно, это был сигнал нации.
Народу, менять лампочки.
Да, что мы теперь... будем модернизироваться. Главный посыл послания, как я его понял, это, естественно, конечно, что модернизация будет вестись на основе ценностей и демократии. И дальше отсюда все это вытекало.
Вот модернизация. Я знаю, что Станислав Белковский считает, что никакой модернизации вообще быть не может. Я правильно понимаю? В нынешних условиях.
Я уточню, обречена Россия.
Обречена Россия.
Современная
Россия,
да? Ее быть не может.
Да. Это что, рентное проклятие и все прочее, да?
Для того, чтобы модернизация прошла, нужен, прошу прощения за сложный термин, субъект модернизации. То есть критическая масса представителей правящей элиты, которым модернизация нужна. реально нужна, а не потому, что кто-то сказал или приказал. В России сегодня в критической массе в элитах нет, больше вообще нет, я не вижу представителей элит, которым модернизация
нужна. То есть народу не нужна, элите не нужна, нужно только Дмитрию Анатольевичу Медведеву?
Знаете, народу не нужно, это вопрос второй, потому что во всей мировой истории установки и ценности для народа определяют элиты. Вот элиты скажут, что модернизация нужна, и через несколько лет она станет нужна и народу. Без, обратный процесс невозможен.
Ну как же невозможно? Вы просто как антимарксист рассуждаете, я бы сказал, как такой представитель эсеровской школы, да, Михайловского, скажем, да? А марксист бы вам сразу ответил, что все идет наоборот от экономики, народных масс и так далее.
Народные массы не могут жить. Ну, марксист все-таки это экономический детерминизм. Ну, собственно, там и сами народные массы не являются субъектом,
ну,
не
являются
лишь орудием экономического процесса.
Абсолютизация элит, абсолютизация роли личности, ну что ж такое?
Нет, это не роль личности, это роль
элит. Это все пройденный этап.
Потому что образцы для народа формируют элиты. Ну, элита абсолютно устраивает нынешняя модель, нынешняя сырьевая модель. Ни малейших телодвижений, а тем более инвестиций, вложений как финансовых, так и других ресурсов в процесс модернизации элиты предпринимать не будут, поэтому модернизация является заведомым блефом, и она фактически будет, ну, в то же время слово модернизация каждый понимает по-своему. Для чиновника модернизация – способ объявить себя модернизатором и тем самым вовремя примкнуть к нужной аппаратной команде, повысить свои акции.
Вписаться в какой-нибудь проект, например.
Для бизнесмена модернизация – это повод получить очередную сумму денег из бюджета на реализацию какого-нибудь мегапроекта. Для политолога модернизация – это способ прийти на форум стратегии 2020 и получить там подряд на пропаганду модернизации. А поэтому, в общем-то, все за модернизацию в этом смысле. Но в реальности модернизация в России будет состоять из двух проектов. Первый проект – это энергосбережение, который диктуется интересами нынешней системы, не какой-то будущей высокотехнологии.
Больше нефти на экспорт.
Конечно, больше нефти и газа на экспорт, а раз так, нужно экономить внутри страны, для этого нужно энергосбережение хоть и тресть.
Избавиться от лампочки Ильича.
Да. Собственно, мы помним знаменитый анекдот.
Будет лампочка Анатольевича.
Да, старый анекдот советского времени, что, так сказать, советский народ полностью осуществил электрификацию, потому что теперь ему все до лампочки. Вот это полностью относится к первому направлению российской модернизации. Второе направление – это биотехнологии, потому что перед правящей элитой стоит вопрос, очень серьезный, как бы унести большие деньги в могилу, потому что, заработав миллиарды, представители нашей правящей элиты вдруг неожиданно, вспомнив каким-то спинным мозгом наследие мировой культуры, вдруг поняли, что смерть не за горами. А, в общем, если умрешь, зачем тебе деньги?
Слушайте, да? Этот вопрос волновал, между прочим, товарища Сталина, который очень много вложил денег в труды такого академика Богомольца, но он не оправдал надежд и умер раньше вождя, и тот очень расстроился.
Вы знаете, что внучка академика Богомольца спасла Женю Ющенко и вернула его к жизни после отравления 2004
года. Так что не все было напрасно.
Да. А вот по этим направлениям будут вестись значительные работы и будут вкладываться огромные деньги, но это не имеет никакого отношения к модернизации по определению.
Слушайте, значит, не случайно создано агентство, вот специальное агентство высокотехнологичной медицины, ему подчинены все кремлевские и действительно качественные,
конечно,
клиники.
Конечно, абсолютно. Но при этом это не имеет никакого отношения к модернизации по определению, потому что есть определение модернизации научное, о котором никто не вспоминает. И определение это такое, модернизация – это построение общества модерна. И вот построение общества модерна, все эти инвестиции в биотехнологии и энергосбережение не имеют никакого отношения.
Да, ну Россия – это общество постмодерна, где смешалось все.
Нет, это смесь архаики и постмодерна.
Вот-вот-вот, от первобытно-общинного до водородного двигателя.
Что вы еще остальное?
Да. Добавить еще что-то, или мы перейдем к более актуальному?
Я хочу немножечко добавить. Вот вы знаете, я внимательно послушал Стаса, и, конечно, в части определенно с ним согласен, но если говорить об интересе слушателей, а граждан нашей страны, посланию номер два, в отличие от послания номер один, оно было, безусловно, если не на порядок, но в несколько раз выше. Это означает примерно следующее, я просто перевожу. Почему вдруг заткнулись те сайты, которые вели онлайновую трансляцию, не буду их называть, дабы не заниматься их рекламой, это государственные сайты, как правило, просто там было огромное количество посетителей. Мне кажется, есть две проблемы. Проблема номер один – это то, что люди, которые прожили вот этот год, а кризис на самом деле очень серьезно ударил, я это знаю из тех опросов, которые я провожу у себя в парке Сокольники, и знаю, что на уровне обычного кафе потребление, то есть прибыль, да, снизилось на 40-50%. Парк пустой, в кафе никто не ходит, и малый бизнес, о чем так заботится президент, безусловно, очень здорово просил. Поэтому люди поняли, что так жить больше нельзя. Опять-таки, не хочу рекламировать известный фильм Станислава Горухина, но тем не менее. И попытались все-таки понять, а что скажет лидер страны, в данном случае высшее государственное лицо. А вторая, как мне кажется, причина, это, ну, это очевидно, статья, которая была, в общем-то, понятное дело, неким там промоушеном выступления. Поэтому думаю, что все-таки интерес к посланию был высокий, с одной стороны, и все-таки в послании были вещи, которые заслуживают более тщательного внимания, не только экспертного сообщества, и политического. Поэтому, Михаил, я думаю, самое время перейти нам к предстоящему съезду.
А мы сделаем маленькую паузу сначала, все-таки еще раз обратимся к народу. Да, Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну Здравствуйте. Вот послание Путина и послание Медведева здесь похоже тем, что Путин заявил, что удвоит ВВП, а Медведев сказал, что поменяет часовые пояса. Но это то же самое, что как любовник заявляет своей девушке, что он достанет Луну с неба. В общем, мне кажется, просто это цель удивить, поразить, вот, и наобещать очень много того, чего, конечно, не будет сделано. Путин еще ничего не сделал своего послания, не удвоил ВВП, не увеличил рождаемость, не построил жилье, не изменил медицинское обслуживание. В общем, жить лучшего совсем не стало, а ВВП еще и упало. Вот, так вот, по поводу выборов еще хотел добавить, что очень важно учитывать голоса тех, кто не голосовал. И вот об этом вообще ничего не говорится. Ведь нужно каждый, кто не голосует, то есть каждый избиратель должен быть извещен и должен получить открепительный талон. То есть с номером, который будет указан в бюллетенях, что этот человек под этим номером не голосовал. И он может это проверить.
Вот жалко, с нами нет, знаете, с нами нет, жалко Глеба Павловского. Мы бы его спросили, что такое вот это молчаливое большинство. Оно путинское или медведевское?
Еще можно добавить. По поводу модернизации. Значит, модернизация у нас воспринимается как чиновник. Скажет, и все начнут делать. А ведь на самом деле должно быть так, что модернизацию должны делать предприниматели и фирмы частные. Но сделать они это смогут, когда это будет им выгодно, и когда они смогут получить под это заемные деньги,
вот
кредиты.
Хороший вопрос. А когда им будет выгодно? Я тут прочитал, что для того, чтобы какое-то предприятие, если по-честному, ну, относительно даже по-честному зарегистрировать, там все запустить, склад какой-нибудь такой, да, это 3 года нужно. Вот, Станислав, может, вы хоть по бизнесу скажете, может, им легче при Медведеве будет жить сейчас?
А зачем им будет легче жить при Медведеве?
А, то есть им и так хорошо?
Все ресурсы распределены в стране. Что такое бизнес в современной России? Это ведь не тоже бизнес в классическом понимании.
Ну, это распределение того, что идет из трубы или из бюджета?
Да, это распределение государственных ресурсов на коррупционной основе.
Мелочь всякая, там, булочками.
То есть это не предпринимательская инициатива, это не инновация, это не кредит, опять же, как сказал радиослушатель. И еще раз повторю, правящая элита не заинтересована в изменении этой системы ни на йоту. А раз она не заинтересована, зачем же эта система будет меняться?
Ну что ж, я напомню слушателям еще раз, что у нас Станислав Белковский и Валерий Хомяков, политологи в прямом эфире. И я действительно последую совету Валерия по поводу съезда «Единой России». Все-таки суббота, целый день будет посвящен этому мероприятию. Владимир Путин должен выступать там с речью. И, честно говоря, мне бы хотелось, вот, чтобы с нами поделились гости догадками. О чем же он может говорить после Дмитрия Медведева, который, кстати, неожиданно сегодня сообщили нам, известный российский политик Борис Грызлов сообщил, что он приедет все-таки на этот съезд. Хотя раньше вроде бы это не планировалось. В качестве гостя, видимо, послушать и тогда и послушать премьер-министра. Вот о чем может говорить премьер-министр, будучи лидером партии, членом которой он не является, перед президентом, который уже дал ему довольно много поручений. Валерий, пожалуйста, инициатива наказуема.
Замечательно. Наказуемым исполнением. Ну, во-первых, конечно же, президент не мог не посетить съезд «Единой России».
Почему?
Потому что это правящая партия.
И, это же фантом.
Естественно, и не будем сейчас сдаваться, насколько этот фантом и в какой части этот фантом, но он не мог не посетить, дабы не возникали некие иллюзии, в определенной части нашей политической элиты и зарубежной, что между тандемом есть раскол, вот Медведев проигнорировал, поэтому Медведев приедет. Я был несколько раз на съездах «Единой России», правда, это было не в Санкт-Петербурге, а здесь в Москве, и видел, как дирижировался эти съезды.
А вот кто дирижер? Вот это самое теневое правительство, про которое нам все время намекает Белковский.
Я немножко о другом.
Что есть какая-то группа, которая
Михаил,
всех выдвигает.
Совершенно о другом.
А там режиссеры. Кто режиссер?
Совершенно о другом.
Я вот знаю, кто «Справедливую Россию» режиссировал съезд. Знаю, Грымов.
Я имею в виду совершенно другое. Как, допустим, бурными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овации, встречали лидера, национального лидера Владимира Владимировича Путина и лидера партии, как вежливыми, ну, не очень бурными аплодисментами встречали президента России.
То есть вы опровергаете нашего друга Станислава Белковского, все-таки люди понимают, эти люди, номенклатура, члены профсоюза номенклатуры и бизнеса, понимают, кто в доме хозяин. Это серьезный аргумент.
Совершенно не так. Да. Я думаю, что если говорить о содержательной части съезда, я надеюсь, я уверен в том, что «Единой России» просто деваться некуда, как попытаться.
То есть
подтвердить.
В субботу будет наоборот. То есть бурными продолжительными аплодисментами встретят президента Медведева и вежливыми хлопками премьер-министра, национального лидера Владимира Путина.
Я думаю,
Путина.
Уровень децибел, если их померить, будет примерно одинаковый.
А, то есть это продвижение вот
это
так.
Это продвижение в
равенству.
Поэтому я думаю, что съезд будет подтвердить свою приверженность идеям тандема. И в данном случае съезд будет говорить о том, что мы должны выполнить наказ, который нам дал Дмитрий Анатольевич Медведев в своем втором послании, и должны принять максимальные усилия для того, чтобы победить коррупцию и так далее. И так
курсом
далее, и так далее.
Модернизации к 27-му съезду.
Я просто хочу...
Курс модернизации 28-50.
Стас одно время, он уже, может быть, и забыл об этом, но он один раз сказал замечательнейшую фразу по поводу чиновничества. А не секрет, что «Единая Россия» это сама не отрицает, там чиновников много. Что чиновники занимаются обналичкой своих полномочий. Помнишь эту фразу?
Конечно.
Вот, замечательная фраза. Я считаю, что вот в данном случае «Единая Россия» будет пытаться представить себя, что она не партия чиновников, а партия народа. И, кстати,
она еще будет говорить, что она партия консервативная.
Это она как угодно может говорить, просто у «Единой России» был исторический шанс. Исторический шанс в ходе начавшегося кризиса стать на самом деле реальной переговорной площадкой между обществом и властью. Разветвленная сеть, все схвачено, приемных Владимира Путина по всей стране выше крыши, в каждом населенном пункте обязательно член «Единой России». Ну, казалось бы, иди в народ, работай там, попытайся понять, я просто, ну, может быть, не...
Не для того это сделано, Валерий, похоже.
Не для того сделано, к сожалению, это... Я не вижу, что какой-то идет попытка, опять-таки, модернизации этой партии. А если модернизации нет, то тогда она на свалке окажется истории значительно раньше, чем известная
интересно
партия.
Интересны только сроки.
Да.
Станислав
Дайте
Белковский, да.
Будет
да.
вам и свалка, вот. Будет и свисток. Милиционера.
Да, пожалуйста, про съезд. Зачем это все? Зачем? Медведев все сказал. Он царь, по-вашему. Зачем все это? Зачем ему приезжать на съезд какой-то партии, которая вот считает своим лидером не его, а Владимира Путина?
Партия не считает ничего, так. Поскольку она существует не для того, чтобы считать, а для того, чтобы выполнять кремлевские указания.
Какое же указание она получила сейчас?
Она получила указание отменить транспортный налог.
Так. Да, это и происходит вот, на наших
и вот,
глазах.
Вот еще в пятницу она говорила о том, в том числе и в лице Бориса Вячеславовича Грызлова, что транспортный налог – это очень хорошо, а вот уже сегодня выяснилось, что это очень плохо, и Грызлов конкурировал с Мироновым за то, кто первый об этом скажет.
Очень странная формула была Грызлова, что надо, как он сказал, я буду просить Совет Федерации, чтобы он проголосовал против.
Да, против меня же.
Так,
против
того, что я провел в
это впервые,
думе.
Кстати сказать.
Замечательная
помню,
совершенно
да,
формулировка.
Но этим же тем самым партия «Единая Россия» показала, что она лишена полностью политической субъектности и по-прежнему выполняет указания Кремля.
Ну, было совещание. Никто не скрывает, сказал товарищ Нарышкин, что было совещание в администрации президента, и они решили
да,
так.
Да, в то время как кто был инициатором транспортного налога, им был Минфин, его глава Алексей Леонидович Кудрин, который является экономическим и финансовым мозгом Владимира Путина. То есть, с вами, Путин и правительство предложили транспортный налог, президент Медведев его забодал. и партия «Единая Россия», как ей положено, выполнила роль послушного политического орудия Кремля, а не собственного председателя Владимира Путина.
И Старая площадь я бы добавил, потому что там тоже мозг есть, как и во времена ЦК КПСС.
Да, Рабинович член партии, нет, я ее мозг. Помните анекдот?
Да-да-да. Так что будет на съезде все-таки?
На съезде, я согласен с Валерием Хомяковым, произойдет определенное выравнивание децибел при аплодировании Медведева и Путина. Медведев приезжает на съезд для того, чтобы еще раз напомнить «Единой России», что это не партия Путина. Тем более он не является ее членом. И даже мозгом не является, в отличие от Рабиновича.
И Суркова.
Ну, там, в этом смысле, мозгов много. Там и Грызлов мозг.
И Володин голова.
Даже головка, я бы сказал, в известной степени. Но Владимир Владимирович, естественно, будет стремиться напомнить о том, что он по-прежнему лидер партии и председатель, но действительно очень сложно быть лидером, не будучи членом. Это, в хорошем смысле, это историческая аномалия, она, так сказать, подлежит еще детальному описанию наших следующих поколений. Вот, но разрешить ее невозможно. Невозможно объяснить рациональными аргументами, как человек, который не хочет вступать в партию, собирается быть ее председателем. И, может быть, в ближайшее время Владимир Владимирович примет исторически правильное решение и вступит в «Единую Россию», что, безусловно, его маргинализирует и даст возможность президенту говорить о том, что у нас есть много разных партий.
Одну из них возглавляет премьер-министр.
Членом одной из них является премьер-министр Владимир Владимирович.
Но он может вас послушать и не сделать эту ошибку.
Владимир Владимирович, слушайте меня. Не прогадайте.
Да, давайте мы еще раз к народу. Может быть, Петр из Москвы нам что-то скажет интересное. Ваш вопрос,
да,
пожалуйста.
Скажу. Здравствуйте, во-первых, здравствуйте, уважаемые. И вы политологи, вы более информированы, вот, чем мы, слушатели. Вот, ну, простой вот такой вопрос. Медведев понимает, что он ближе к Путину, чем Саакашвили, и что в 2010 или в 2011 году тот просто повесит его за гениталии.
Ой, батюшки, страшное дело, что ж вам грезится-то? Ну, я не знаю, Станислав, вы так литературно-художественно все описывали, отвечайте художественно мыслящему слушателю.
Я, правда, не помню, кто кого должен повесить в этом треугольнике. Нет, Медведев, Путин,
произойдет что-то трагическое.
Я думаю, что Медведев не собирается давать Путину возможность повесить его за какую бы ни было часть тела. Он для того и объявил модернизацию, которой не будет, чтобы иметь формальное обоснование для пролонгации своих властных полномочий до 2018 года.
Есть у людей сомнения.
К тому же, понимаете, еще раз возвращаясь, если отбросить шуточки, иронию и сарказм, который мы все испытываем по поводу происходящего в правящих элитах, как Путин, так и Медведев выражали объективные интересы элит. Они были и остаются абсолютно системными.
Они хорошо выражали эти интересы?
Путин блестящий. Как выражал Медведев, это мы узнаем через пару лет, когда результат его первого срока станут более или менее очевидными. Путин стабилизировал ситуацию внутри страны и абсолютно закрепил права собственности и власть тех людей, которые выдвинули его. То есть семьи Ельцина, Романа Абрамовича, Михаила Фридмана и других.
А, вот вы, наконец, назвали, кто все-таки
правит. Да я всегда их назывался, что с Бином Ньютоном.
Но интересно, подумаешь, что да, они на вас... А, не обижаются, вы не опровергают.
Да, ни разу, а что им опровергать, когда так оно и есть.
Александр из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я хотел бы ответить на вопрос, что будет на съезде «Единой России».
Рассказывайте.
Значит, на съезде «Единой России», как я считаю, будет объявлен мобилизационный проект для выполнения задач, поставленных президентом. И теперь скажите мне, пожалуйста...
А кого будут мобилизовывать? Нет, мы хотим подробности.
Подробности я вам потом расскажу.
Давай подробности.
Давайте сейчас.
А скажите мне, пожалуйста, возможно ли индустриализация, или как теперь называют ее, без мобилизационного проекта?
Ага, понятно. Вот хороший вопрос. Ну, Валерий, давайте. Это действительно, типа, Петр Первый строит, Демидов мануфактуры строит, или там товарищ Сталин, значит, заводы.
Ну,
уберут у нефтегазового комплекса денег, дают товарищу Чемизову в это Ростехнологии, и он тут же поднимает автовазы и прочие заводы, и все начинает летать и двигаться.
Да, товарищ Сталин создавал спецконтингент для того, чтобы индустриализация шла по всей стране.
Да, и крестьянин,
появлялись, да, и все остальное. Понятно, что для нас это есть огромнейшая новизна. Вот то, что сказал Медведев, что мы не будем больше модернизировать страну сверху. Мне самому в это не верится. Вот я боюсь, что мы опять можем попасть в некую иллюзию, что опять-таки придет тот, который, как Александр Галис пел, я знаю, как надо. Да, вот.
Я знаю, как НАТО.
Да, я знаю, как НАТО. Поэтому не буду дальше продолжать песню Александра Галича, Александра Аркадьевича. Но я думаю, что все-таки русский народ, российский народ, российское общество сложится как нация, и мы в итоге... Не так, это не будет завтра, это не будет в 2012 году, это, может быть, не будет и в 2018 году. Но я верю в то, что когда-нибудь мы выйдем на тот формат взаимоотношения общества и власти, когда власть будет все-таки зависеть от общества.
Барин, вы это... не кремлевский мечтатель, я бы сказал. Но я вернусь...
Я не Уэллс, к сожалению, да, но вот, тем вот, не вот. Менее. Мне не ничего не остается, кстати, как верить. Да. Да.
Вот, я все-таки хочу вернуться к тому, с чего начинал Станислав Белковский. Он сказал, что политики нет, а есть аппаратная интрига. И всегда интересно рассмотреть какие-то аппаратные штучки, так коротко, да. Ну вот, например, я тут недавно прочитал, что за все это странное послание ответит головой Сергей Нарышкин, а администрацию Медведева возглавит то ли Сергей Собянин, то ли такой есть Константин Чурченко. Это может случиться? Пожалуйста, Станислав.
Слухи о том, что Сергей Нарышкин вот-вот идет в отставку, уже больше года распространяются его первым заместителем Владиславом Сурковым, который хотел бы занять его место. Поэтому Собянин и Чурченко в данном случае псевдоним Суркова, поскольку ясно, что Суркову важно показать не собственные претензии на эту должность, а перевести стрелки на кого-то другого. Я не исключаю, что когда-нибудь мы все уйдем в отставку, и Нарышкин в том числе. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день Нарышкин Медведева устраивает, в первую очередь, потому, что он ему изоморфен, я прошу прощения, такой сложный термин. Что Нарышкин такой же прозрачный, бесцветный, не политик, как и, собственно, президент, и ничего такого, что побуждало бы Медведева к немедленной отставке Нарышкина, сейчас нет. А что будет завтра, посмотрим.
А вот я к Валерию обращусь, говорят, да. Что очень усилился сейчас Александр Коновалов, министр юстиции, и может получить еще более высокие посты.
Я думаю, что он не сейчас усилился, он давний, близкий человек к президенту, и, по крайней мере, те его действия, которых мы все знаем, они, в общем-то, заслуживают уважения. Я думаю, что действительно у этого человека, у Александра Коновалова, который сейчас возглавляет, в общем-то, достаточно важное ведомство, такое как Минюст, есть неплохие перспективы в том, чтобы занять еще более высокий пост.
Ну, особенно, если будет, наконец, создан
Следственный комитет. То, о чем говорил Стас, я с
ним... Объединенный.
Да-да-да.
Да, я согласен с тобой, спору нет, потому что внутри... Ведь что такое администрация президента, аппарат правительства? Я вот недавно был в администрации президента. Вот иногда называют, по-моему, то, опять-таки тебя цитирую, то, что это свалка памятников Совета Федерации. Извините меня, я прошелся по коридорам администрации президента и смотрю, и здесь свалка. Один бывший губернатор, второй бывший губернатор.
Губернатора. Все-таки для финала нужно проводить добрым словом Эдуарда Росселя, который получил орден за заслуги перед Отечеством первой степени и пополнит Совет Федерации теперь собой. А то, что на его место пришел господин Мишарин, это сигнал другим, Рахимову, Лужкову, Шаймиеву. Что вы думаете, Валерий, потом Станислав?
Я считаю, что это не только сигнал, а вот это просто надо садиться и писать заявление Дмитрия Анатольевича Медведева об отставке. Не надо заставлять президента лишний раз заниматься непрофильной ему работой. Освободите Юрия Михайловича в свое кресло, понятно почему, уже и годы не те, и так далее.
Станислав.
И да, и нет. Никакой единой кампании, никакого единого плана замены губернаторов нет. Идет лоббистская борьба за каждый губернаторский пост, и там, где ресурсы новых оказываются сильнее ресурсов старых, побеждают новые. Там, где Лужков, Шаймиев или Рахимов могут сконцентрироваться вокруг достаточно ресурсов, чтобы противостоять давлению, там они могут оставаться на своих постах сколь угодно долго.
Ну что ж, я благодарю гостей нашей передачи. В московской студии «Радио Свобода» были известные российские политологи Станислав Белковский. Политологи. Да, и объяснили нам очень многое. Станислав Белковский и Валерий Хомяков. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоговый выпуск программы «Время свободы» 17 ноября проведет Дмитрий Волчек. И главная тема – убийство лидера антифашистов в Москве.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
кто и что стоит за убийством антифашиста Ивана Хуторского.
Комментарии экспертов.
А Зои Чайки, театральный обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева о новом спектакле по пьесе Чехова.
В блогах «Свободы».
Сеанс коллективной дезинформации в блоге Сергея Хазова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».